Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1219, статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Статью можно скачать на сайте CAP.TV, там же можно задать вопросы в течение урока. Еще раз, труды Рабаша, второй том, страница 1219, статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе».
Да, чем больше мы будем стараться находиться вместе, мы должны стараться находиться вместе для того, чтобы свет дал нам силу прийти к Лишма. Пожалуйста.
Взор сказано. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было на земле. Но она не произвела плодов в мире, пока не появился Адам. Поскольку появился Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, не дают небеса силы земле, пока не появляется Адам. И небеса остановились, и не поливали дождем землю, так как нет человека. Поскольку явился человек, тотчас ростки показались на земле.
У неживого уровня нет никакой силы, которая развивалась бы. В растительном уровне есть сила Творца, которая находится в нем, и эта сила как раз его свойство развивать себя. И тогда растительное развивается. На животном уровне животное развивается быстрее, то есть есть в нем сила Творца на более высокой ступени, которая развивает его. А в человеке, человек называется человеком Адам, если он постигает силу развиваться сам, и этим он, по сути дела, подобен Творцу, поскольку становится самостоятельным в своем развитии. То есть все в дополнительной силе развития. А в неживом нет, только сохранять себя в своем виде, в растительном развивать силу развития. Когда Творец это делает в естественном, инстинктивном виде, и в животном тоже. А говорящий — тот, кто постигает силу развития с помощью своего усилия, и тогда этим становится подобным Творцу.
И надо понимать, чему это нас учит. Ведь необходимо знать, что цель творения такова. По причине желания Творца насладить творение. А для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением прежде, чем удостоится делать все ради Творца. Иначе начинает действовать понятие стыда из-за различия свойств, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которой является получение добра и наслаждения из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца. То есть хлеб стыда, нагэмэ де кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это различие свойств приводит нас на уровень грешников, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. И это, как сказано мудрецами, Раби Шимон бен Йохай сказал: «И вы, овцы мои, овцы паствы моей, человеческой вы называетесь человек, а идолопоклонники не называются человек». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся «человек». И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение: «Бога бойся и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека». Что значит «в этом вся суть человека»? Сказал Раби Элазар: «Весь мир создан только для этого». То есть тот, у которого есть страх небес, называется человеком. А тот, у которого нет страха небес, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается страха Творца, то есть когда все делает ради Творца, еще не означает, что он находится на уровне человека. Он на уровне животного. То есть все, что делает, только ради собственной выгоды, как животное. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради личной выгоды, поэтому, даже если со стороны Творца благое наслаждение уже раскрыто в святости, поскольку там есть соответствие свойств света и кли, но это не относится к низшим, которые сотворены и которые пока еще не находятся на уровне человека. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которое упало в клипот, что и дает существование всему материальному миру. И этим можно объяснить то, что мы спрашивали, что Зоар объясняет в сказанном. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было на земле. Но она не произвела плодов в мире, пока не появился Адам. И можно объяснить, что со стороны Творца все уже вышло. Но все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все. И не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Поскольку появился Адам, то есть земля раскрыла свои плоды, означает, что после того, как человек поднялся на уровень «человек», то есть когда у него уже есть понятие трепета Творца, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие. И тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То, что не видел прежде, чем поднялся на уровень человека. И это то, что сказано. Подобно этому не дают небеса силы земле, пока не появляется Адам. Означает, что пока не удостоился ступени человек, у человека нет постоянной веры, что дают силы земле. То есть с небес дают силы вниз творением, чтобы смогли подниматься по ступеням святости. А впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И поскольку явился человек, то все раскрылось на земле. Это значит, что все обновления с этого времени и далее, все это было и раньше, но он не видел этого. И это то, что сказано. Небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем, откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему свыше. И это означает, что небеса остановились и не поливали дождем землю. То есть он не получает ничего на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечают ли ему, в том, что он еще не достиг ступени человека. Поэтому для него все скрыто. И ему остается только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле. То есть появилось все то, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благое наслаждение, которое заложено в цели творения. Оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания свыше. А молится он или нет, все одинаково, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И он видит, что вообще пуст, что у него вообще ничего нет, и что все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо сделать. Поэтому есть правило: в том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить в веру мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы. Человек не может видеть, что он делает. И чтобы верил, что это для его пользы, это скрытие, что приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть, когда собираются все искры, которые есть в человеке, надо выяснить их и просить о них, чтобы присоединились к святости. Тогда он получит помощь в первый раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, и ни заповедей, и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы дал ему понять, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше разума. То есть, хотя он пока и не достоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку он еще не удостоился ступени человека, над ним властвуют сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано: «Не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы тот дал ему силы принять величие и важность Творца выше разума. И объяснял мой отец и учитель, сказанное мудрецами: даже самые никчемные из народа Израиля полны заповедей, как гранат. И объяснил, что слово «гранат» на иврите «римон» означает «ромымут» — возвышенность, то есть ступень выше разума. Поэтому объясняется, что даже самые ничтожные из народа Израиля полны заповедей. А уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше разума, что означает возвышенность. А ничтожность, пустота присутствует именно там, где нет личностей. И он ощущает себя пустым от Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается тогда, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради себя. Тогда, что бы он ни делал, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, а все только для его личной выгоды. В этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, и что он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью граната, то есть если он идет выше разума, что означает «с величием Творца». То есть, чтобы просил у Творца, чтобы дал ему силы верить выше разума в величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит: «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца, и тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он сейчас пребывает. Получается, что если бы не пустота, то есть, если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя полными заповедей. Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность и нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить всю эту пустоту именно величием, что означает быть полными заповедей в мере их просьбы к Творцу, чтобы дал им силы, чтобы смогли идти выше разума, что называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы возвышенности, что означает «выше разума», величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают принизить себя, принизить без условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить заповедями пустое место. И это означает полные заповеди, как гранат. И сказанным можно объяснить слова Зоар.
Здесь все понятно, да? До сих пор. Нет вопросов? То есть в той мере, в какой у нас есть пробуждение, возвышение по отношению к самому Творцу, когда Он важен, когда Он велик в наших глазах, в этой мере мы можем стремиться и все делать для Него. И по сути дела, нам ничего не нужно, кроме возвышенности, но постижение, которое приходит после этого, приходит в виде добавки. Но главное — это возвышенность. В этом нет ничего для самих получающих келим, но лишь энергия, как топливо что-то сделать великому, когда мы не постигаем большего, чем возвышенность. Что?
Да. Он говорит, чтобы Творец дал ему силу поверить в величие Творца.
Да? Да, это и есть необходимая сила. Да.
Так что? Что значит, что Творец дает силу поверить в величие Творца?
Чтобы я мог делать все во имя небес, все возможные действия, которые не кажутся моему желанию получать, дающими какое-то наполнение, но я хочу это делать как причина, чтобы наполнить Творца, сделать что-то для Него в Его направлении. Почему? Вот так. Потому что есть у меня ощущение возвышенности. Вот и все. В естественном виде это есть у нас, скажем, у маленьких детей. Они нам важны. Что значит возвышенность? Когда он важен, они нам важны, и мы делаем это. Все, что им нужно, все, что им на пользу. То же самое здесь, по отношению к Творцу. Все, что мне нужно, это только возвышенность. Да?
И в сказанном необходимо объяснить слова Зоар, что то, что мы учили, что в тот час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. И что это за подарок? Это бедность, для того, чтобы он удостоился своей помощью. И когда он удостаивается своей помощью, то Творец протягивает ему милосердие, то есть с правой стороны, и раскрывает над его головой и охраняет от вредящего, от вредителя. И необходимо понять это в духовной работе. Что означает бедный, нищий? И что это за милосердие, что это за суд, который приходит в мир? Известно, что бедным называется бедный в знании. И что такое работа бедного в знании? Есть две стадии в работе. Первая — это общая стадия. И тут главное действие. А о намерении, чтобы все было ради Творца, на это не обращая внимания. И занимаются Торой и заповедями. И занимающиеся Торой и заповедями обычно совершенны, и они не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы выполнить сказанное, что ты должен быть очень-очень сильно принижен. Вторая стадия — те, которые хотят работать ради отдачи и занимаются Торой и заповедями, и чтобы это дало им, чтобы они все могли делать ради отдачи, а не ради собственной пользы. И об этом сказали наши мудрецы: «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание, то есть каждый раз понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что ежедневно, когда они хотят идти по этому пути, чтобы все было только ради пользы Творца, тело каждый раз понимает иное и начинает понимать, что выгоднее работать ради собственной пользы, а не на пользу Творца. И тогда это их путает. Почему происходит обратное тому, что мы думали? И они молятся Творцу, чтобы тот послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что стоит работать ради пользы Творца. А они видят иное. И очень часто они приходят к отчаянию, поскольку Творец, не дай Бог, не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. Ответ таков, говорит Зоар.
Нам нужно, по сути дела, обратить внимание, что существуют периоды, может быть, такие, когда мы готовы сделать все во благо Творцу. Почему? Потому что вдруг такой дух облачается в нас, а есть периоды, когда наоборот, мы чувствуем себя животными, желающими поступать только во благо себе, как бы во благо себе, во благо телу, во благо нашему состоянию и только. Это ясно нам очень, насколько это возможно, ясно. Разница между двумя этими состояниями. Облачается в нас дух животного, мы заботимся только о себе. Облачается в нас дух человека, мы заботимся о Творце. Почему так? Нет никакого объяснения этому, причины, чего-то. Все зависит от того, что облачается в нас. Стоит обращать внимание на такие состояния. Они находятся в каждом, только не в ясном виде, как я это сейчас представил, не настолько ярко выраженном, но нам стоит выделить их, исследовать и различать их. Это дает нам очень четкие определения того, насколько мы зависим от того духа, который получаем свыше. Это дух животного или дух человека. Даханух.
Почему это означает не менять корову на осла?
Не.
Что значит не менять корову на осла?
Я такого не сказал.
Вы сказали, что когда наполняются заботой о Творце.
Я говорю, что человек — это просто воздушный шар, который наполняет его газом, который тяжелее воздуха, он опускается вниз. Если наполняет его тем, что легче воздуха, газом, он поднимается наверх и прилепляется к потолку. Нам стоит исследовать два эти состояния и различать их.
Но
это результат полученного того и духа.
Но в конечном счете это тоже ради собственной пользы.
Не обязательно. Ты потом увидишь, что это приходит. Есть меры этого. Хорошо, если ты раскроешь, что это все для себя, все больше и больше и больше, и тогда все больше и больше, ты будешь получать все-таки больший дух человека, с каждым разом все больше, пока не научишься различать, что... И тогда произойдет чудо.
Есть такой пример, как Рав приводит с Раби и с Рэбе Любавическим, которому подносят чемодан. Но это тоже как бы пример намерения ради себя. Это как бы я делаю, чтобы мне было хорошо.
Потому что это хасидизм, да.
Так это тот же самый пример, что вы говорили. Я забочусь о своем сыне, потому что это часть меня.
Да.
И где здесь что-то, что было бы не ради меня?
В зависимости от того, какой дух тебе дадут. И ничего, ни от чего другого. Это не зависит от тебя. А только от того, чем тебя наполнят. Но, конечно же, в этом есть у нас работа. Да, насколько мы достойны этого. Поэтому мы сидим здесь, для того, чтобы ускорить наше развитие и получить дух человека, который поднимается наверх. Я только говорю, что нам стоит все-таки различать, даже в той мере, в какой ты говоришь. Хотя и думаю во благо Творца, во благо группе, конечно же, все это для меня, но насколько есть у тебя впечатление, воодушевление, как у детей. Мы видим, что все у них так приходит со стороны природы, и к нам, и нам тоже со стороны природы, со стороны Творца. Да?
Второй столбец, последний абзац. Ответ, говорит Зоар, в то время, когда человек когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. И что это за подарок? Это состояние бедного, нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, что тело его не понимает, для чего нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной пользы. Мысль, ощущение, что он нищий, Творец ему послал этот подарок по той причине, что он любит его. И почему Творец любит его? По причине, что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но то, что он не может, несмотря на то, что он хочет, и это по причине того, что это против природы, что человек сотворен с желанием получения ради собственной пользы. И поскольку есть исправление, что все время человек, когда человек не в состоянии идти по пути истины, не в состоянии видеть истину, поскольку это вредит ему, поэтому эти люди, в чьем знании нет пути к отдаче, они не раскрывают истину, насколько они не в состоянии идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласится идти по пути ради Творца, то он сможет сделать все ради Творца. Поэтому все, что человек думает, что, это, что он в состоянии сделать, он от этого не страдает. Он не страдает от того, что он не делает, поскольку это легкая вещь. Поэтому у него нет страданий от того, что он ничего не делает ради Творца. Хотя он и знает, что все необходимо делать ради Творца. И это следует из правила, о котором сказали мудрецы. Каждый, кто спрашивает долг, все, что необходимо отдать одалживающему, это как будто бы ты взял у него этот долг, поскольку он уверен, что он получит. И поскольку он знает, когда он хочет, что он, когда захочет, он все сможет сделать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом. Хотя он пока что и не делает. И в этом исправление для тех людей, которые работают в виде общем. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы все было ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, что Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Состояние бедного, нищего. То есть я нищ в знании. То есть тело не понимает, каким образом может быть такая вещь, чтобы можно было работать ради пользы Творца. Ведь это против природы. И он тогда видит, что он беден даже в деяниях. То есть не только в знании я беден, но и в действиях. То есть тогда человек видит, что у него нет даже единого действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной пользы. И тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы тот помог ему, поскольку он нищ во всем. То есть, как и со стороны разума, так и со стороны чувств. И тогда он просто видит, что он грешник, что он не в состоянии оправдать Творца, как тот ведет себя по отношению к нему. И тогда он видит, что даже молитвы, которые он возносит к Творцу, они только кажущиеся, и Творец не слышит молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. И хотя человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, все это исходит свыше, что Творец посылает ему, и это дар свыше. И то, что он говорит, что это за подарок, это состояние нищего, что он удостоился с его помощью. Вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок? И на это он ответил, чтобы тот удостоился с его помощью. То есть с помощью того, что человек видит, что он беден, что у него нет ничего, тогда в его руках совершенная потребность, совершенный хисарон, то есть желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет кого-нибудь, который мог бы помочь ему, а только Творец. И получается, что с помощью этой бедности он получает необходимость удостоиться в очищение своих получающих келим, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а не вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку он удостоился с его помощью. То есть с помощью состояния бедности он получил необходимость и цельное желание, цельный хисарон. И тогда Творец протягивает ему нить милосердия, которая исходит с правой стороны. И это означает, что Творец дает ему желание отдавать, называемое милосердием, то есть состоянием отдачи. И это называется правой линией. То есть он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И то, что он говорит, что раскрыто над его головой, над его рожь, голова, называется свойством знания. А хесед, милосердие, которое человек получает, он над головой, то есть это выше его головы, то есть выше знания. И с помощью нити милосердия он может идти уже выше знания. И то, что он говорит, что когда приходит суд в мир, то осторожен там вредитель. И это означает, что нить милосердия находится над его головой, то есть это вера выше знаний, поэтому когда приходит суд, то есть желание получать, на которое выходит суд, что нет никакого света, которое светило бы ему, и оно хочет вредить человеку своими вопросами. И поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, то оно уже не может вредить ему. И поскольку этот вредитель, который приходит со своими претензиями со стороны желания получать, то есть со стороны суда, то, что он говорит, что он говорит со стороны его знания, то, что он сейчас удостоился нити милосердия как в разуме, так и в сердцах, и все идет выше знания, силой нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий,
только посмотрите, насколько мы зависим от света, возвращающего к источнику, от силы, которую мы получаем свыше. Насколько мы можем способствовать этому, мы должны приложить все силы. Но после всего мы зависим от той силы, которую мы получим свыше. Получим, будем такими в вере выше знания, в лешма, в хафец хесед, в стремлении, по отношению к Творцу, не получим, ничего не произойдет. Все зависит в конечном счете. Последнее слово, оно за тем, что приходит свыше.
Однако, хотя человек уже чувствует, что он бедный, то есть у него нет никакого трепета, и он в то время, когда он хочет работать на Творца, наоборот, он чувствует, что для него шхина в прахе. То есть она имеет для него форму праха. И понятие праха, как написано в отношении змея, что Творец сказал змею: «И прах будешь есть все дни жизни твоей». Как объяснили наши мудрецы, что все, что змей ест, имеет вкус праха. И в отношении духовной работы это значит, что все время, когда, пока человек не исправил грех древа познания, то он чувствует вкус праха. В то время, когда он хочет, чтобы его действия были ради отдачи. Это называется шхиной в прахе. Ему запрещено рассказывать своему телу, то есть желанию получать. То есть он не может сказать желание получать ради собственной пользы, что оно не чувствует никакого трепета в духовном, но ему необходимо, ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать. То есть человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек в то время, когда он приходит в состояние нищего, он должен тогда только просить у Творца, чтобы тот помог ему. То есть, чтобы дал человеку силу, чтобы тот смог преодолеть. И об этом сказали наши мудрецы. Человек приходит в Бейт-Мидраш и не оказывает ему почести. И он не должен идти рассказывать своей жене. И необходимо понять, что это говорит нам в духовной работе. И более того, разве можно человеку требовать почестей? Ведь сказали наши мудрецы, что ты должен быть приниженным очень сильно. И необходимо объяснить сказанное. Человек приходит в Бейт-Мидраш изучать Тору. И, разумеется, Тора о Торе сказано, что это твоя жизнь, вся жизнь твоя в ней. То есть Тора является чем-то почитаемым, и там находятся все самые лучшие вещи. И он приходит в Бейт-Мидраш и к Торе, и не оказывает ему почести. То есть Тора скрывается от него, и ему не показывает никакого трепета, никаких почестей и важности, которые есть в Торе. И он чувствует чувств праха, поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И говорят ему: не рассказывай жене своей, то есть своему желанию получать, а расскажи все Творцу. То есть, чтобы Творец раскрыл его глаза, и он удостоился чести Торы.
Да?
Рейс из Флориды спрашивает, почему вера выше знания является подарком?
Когда человек может получить подарок? Когда он чувствует себя бедным, бедным в знании, он ничего не может сделать, ни одного правильного движения в своих внутренних движениях. Когда приходит к нему, и в этом разница между состояниями, которые он должен пройти, чтобы понять, что он получает подарок. Иначе мы на самом деле, как бы сказать, не различаем, что есть у нас подарки. Мы не видим. Но младенец чувствует, что занимается им, он чувствует, что положено ему. Делают что-то для меня. Для меня они делают. И чем больше он растет, он больше понимает, чувствует. Понимает также, что он должен просить, ценить то, что делают ему, реагировать на это. Так мы растем. И здесь также с Творцом мы не чувствуем, что Он заботится о нас. Это называется ел я давно изведанное уже, что вся работа в том, что мы начинаем различать действующего в мире и в нас. что в той мере, в какой человек становится более чувствительным к воздействию Творца на него, он начинает понимать, что все время он получает подарки. Все это зависит от чувствительности в нас. Да.
Ну? У нас есть воздействие на газ в баллоне, который наполняет его. Тут можем что-то сделать.
А иначе, если бы не было у нас воздействия на то, чтобы поднять чувствительность в себе или быть более достойными для получения возвышенного состояния, так какова же польза от человека? Он бы просто оставался животным. Но мы, да, разница между человеком и животным в том, что он может поднять ману. У нас нет другой работы, кроме как поднять хисарон. А поднять хисарон — это почувствовать больше, различать состояние вследствие того, что я делаю эти упражнения в группе, я начинаю быть более чувствительным к воздействию Творца. Я начинаю видеть его, чувствовать его действия. Из твоих действий мы познаем тебя. Мы ничего не распознаем, кроме действий. Есть сила, и эта сила работает со мной, я начинаю чувствовать. Работает со мной, наполняет меня, опустошает меня, производит всевозможные изменения в разуме и сердце, делает изменения в сердце, затем делает изменения в разуме, когда я с помощью мысли начинаю исследовать свои состояния и так далее. И главное здесь почувствовать, что это исходит от желания высшего, что просто есть какое-то желание высшего, которое таким образом работает со мной. Но, еще раз, главное здесь, чтобы прийти к этому, это работа с товарищами, потому что существует состояние отторжения, недостаточного желания. То есть работа с товарищами, она очень похожа, нет ничего более подобного на работу, работе Творца. Нет. Потому что во всех других работах эгоизм так не работает против, как с группой.
А все понятие подъема ман, все эти внутренние понятия, тут тоже необходимо искать, как Творец приводит в действие все?
Нет, подъем мана, он не задействует. Подъем мана — это когда человек чувствует зависимость от Высшего, он начинает заботиться о том, как попросить, как не потерять связь. Как привести к вниманию Творца к нему в таком виде, чтобы он дал ему еще больше подъем, пробуждение по отношению к Творцу? Понятно? Да. Рав, вы объяснили, что человек получает какое-то пробуждение, и вы сказали, что стоит исследовать и различать это. Вы можете хотя бы немножко больше объяснить это?
Желательно, если пробуждается в нас. В нас время что-то пробуждается, или хороший дух, или не очень хороший. И стоит нам отнести это к Творцу, отнести к Творцу все состояния, что Он в такой форме хочет нас пробудить. Есть время для хорошего, время для плохого. Время — это значит, зависит от Него. Так это. Да.
на странице 1220, потому что есть место, где мы видим никакого продвижения, там человек не может прикладывать никаких усилий, у человека нет иного совета, как верить в веры мудрецов. И когда он продолжает здесь говорить в подъеме высшего знания, он говорит, что должен обратиться к Творцу, то есть просить у Творца эту силу, или, как Раф обычно говорит, свет. Почему вначале он говорит, чтобы верить верой мудрецов? Почему напрямую нельзя обратиться к Творцу?
Есть у тебя стремление обратиться к Творцу? Он говорит, что нет. Нет. А что ты делаешь? Ты обращаешься к книгам, стараешься получить от них ощущение возвышенности, и с помощью этого ты уже постигаешь какое-то стремление обратиться к Творцу.
Вера мудрецов — это в знании?
Вера мудрецов... То, что мы говорим, это все, собственно, выше знания. Вопрос только, на каком уровне это находится? Вера мудрецов — это получение возвышенности от того, что они пишут.
Скажем, верить словам Рава, то, что мы слышим здесь, — это вера мудрецов?
Да и нет, потому что вы не слышите от меня. Больше, чем то, что мы находим в первоисточниках. Я только тут и там подчеркиваю вещи, которые мы читаем. Но мы ничего не добавляем к тексту. Что я могу добавить к Рабашу?
В нашем теперешнем состоянии мы должны пользоваться верой мудрецов или напрямую обращаться к Творцу?
Вера мудрецов — это очень великая вещь. Что значит пренебрегать этим, обратиться прямо к Творцу? Вера в мудрецов — это сила отдачи, которую человек постигает с помощью того, что, разумеется, внутри там находится Дух Творца. Но они принесли этот Дух, иначе они бы не назывались мудрыми. Они как бы опустили тебе высшую силу в их облачении, чтобы тебе было немножко легче впитать отдачу Творца. Кого называют мудрыми? Это те, которые передают тебе высшую силу. Они опускают тебе эти вещи. Все, что мы сегодня получаем, нисходит с помощью высоких душ. По всему порядку спуска душ. Если я отношусь к какому-то месту в Адаме, то я получаю отдачу со стороны высоких душ, которые исправили себя, ну и в основном от своего, самое главное, от своего учителя. Так это заложено. Да или?
Вся эта тема, когда входит дух человека, выходит дух из человека, если человек видит в любых, во всевозможных ситуациях, что есть сила, которая пугает его, пробуждает, радует, ты видишь, что есть сила, как в абсурдном реализме строит себя действительность. Ты сможешь со стороны и видишь, насколько это странно, что может за секунду напугать тебя, измениться. Просто такие состояния. Теперь ты смотришь со стороны, ты не можешь управлять этим, тебе так кажется.
Нет, напрямую у тебя нет власти. Ты можешь просить, молиться, воодушевляться, но напрямую нельзя. Отдача ему — это просьба и благодарность, благодарение. Поэтому просьба при условии, что ты получаешь пробуждение от окружения и хочешь соединиться с ними больше и в них раскрыть Творца, это, собственно, молитва, общая молитва общества. Она самая эффективная. И благодарность общества. Это самое главное. Все это по отношению к Ли, которое я хочу создать. Моя работа внизу, в объединении между людьми. Ну, между душами, скажем. Это в объединении. Я должен быть работником. В этом наша работа.
Лишакем — это кли ашаву.
И по воссозданию разбитого кли. С помощью чего? С помощью ман. А что такое ман? Это когда я объединяю этот хиссарон, каждого по отдельности, всех вместе, и прошу, создай связь между нами. Это значит, что будет отстроен храм.
То есть это как игра, когда есть место, где ты должен работать, если я правильно понимаю, это десятки. В той мере, в которой ты можешь работать в ней, это совершенно иная реальность, в которой ты видишь вещи, где вещь или разваливается, или пугает, или складывается. То есть и есть что-то у человека, что разделяет ему это.
Пока что да.
А затем это соединяется.
Ну да, приближается, пока не обустроится.
Это теперь представляется двумя местами работы, а затем соединяется в одно место.
Да.
Сказано в 1222 странице, первая колонка внизу. Да, когда он не делает во имя Высшего, хотя и знает, что должен делать все во имя Небес. Что мне делать, что мне было больно? Или это заботило мою десятку?
Прежде всего, это зависть, почести и стремление к славе. Это великая вещь. Когда ты находишься в соревновании с ними, ты видишь, что они да, ты нет и так далее. Посмотри на товарищей, насколько они более объединены, чем ты. Я вижу, что у меня нет ни сердца, ничего, а они уже находятся в духовной работе и хотят воссоздать эту разбитую систему. Для того, чтобы раскрыть место Творцу, чтобы создать место Творцу, чтобы тот раскрылся там, чтобы доставить ему наслаждение. А у меня тут ничего нет. То есть зависть, страсти и стремление к славе.
Раф, он говорит здесь о двух состояниях. Когда первое состояние — это состояние всех, которые не работают во имя небес, а затем он продолжает здесь и говорит: но потому что сказали мудрецы, что человек должен быть принижен, они ищут в себе недостатки для того, чтобы выполнить, о чем будет принижен духом. Здесь слышится, что есть много внутренней работы.
Так написано, и поэтому они сами делают. Есть такие люди, которые как бы себя сами принижают, потому что так написано, что человек должен так делать. А откуда приходит приниженность работнику Творца? Он проходит состояния различные. Иногда, как Эли говорит, иногда он сверху, иногда он снизу, и это от меня не зависит. Если мне дадут, так я буду в возвышенном состоянии. Не дадут, так я буду в низком состоянии. Я вдруг получаю какое-то желание быть животным, или я вдруг пробуждаюсь и хочу только учиться, быть среди товарищей, заботиться об их духе, Из этих изменений, которые я прохожу, я вижу, насколько я низок. Но простым образом, у меня тут ничего нет, потому что есть такое приниженное состояние в иных формах. Но я вижу, что все от меня, что ничего от меня не зависит. И если я получу свой же, так будет, а не получу, так не будет. А когда я получу или не получу какое-то пробуждение, этого я не знаю. И в соответствии с какими действиями, причинами, я тоже не могу сказать. Отсюда приходит ощущение приниженности. Приниженность только одного вида, что я не управляю никакими своими состояниями. И можно меня толкать, делать из меня праведника, делать из меня животное.
И как из этого состояния, которое вы описываете, есть как бы такое, когда я вижу все эти вещи,
тогда ты начинаешь ценить, в этом состоянии ты начинаешь ценить состояние возвышенности, что все-таки я хочу находиться в возвышенности по отношению к Творцу. Так это не мое, ну и не важно, так и пусть будет не мое, как у младенца. Ему дают силу роста, дух роста, он растет. И я также хочу. Пусть мне дадут дух, и я буду бегать и все делать. Я хочу в этом находиться. И я благодарен за то, что мне дали этот дух. И я благодарю за то, что у меня есть такая вещь. И я могу делать все эти замечательные, хорошие вещи. Все, а потом посмотрим. Насколько будут иные категории. Человек, чтобы он мог управлять своим духом, это противоположно нашему разуму, который растет в человеке. Это не в силах человека приобрести. Нет, наоборот. Чем больше он поднимается, тем больше раскрывается его зависимость от высшей силы, все больше и больше.
То, что вы чувствуете, что властвует над тобой что-то, это тебя очень сердит.
Но это в пути, это пройдет. Это зависит от того, насколько ты получаешь удары.
Как прийти к состоянию, когда ты чувствуешь себя причастным к этому силе, а не воюющим?
Придет, придет, нечего делать. Это все накапливающийся процесс. И мы перейдем к следующей части.